третьего Евгения. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Ну, а каковы надежды сообщения от синоптиков?
Я хочу отметить, что погода, как спортсменка, бьет рекорд за рекордом. На большей части европейской территории нынешний март опять выдался теплее обычного. Среднесуточная температура воздуха на 6, на северо-востоке на 8 градусов превысила свою климатическую норму. Однако на солнце весна оказалась скупа. Атлантические циклоны, проходящие по северу европейской территории, несут с собой облака и осадки. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура от 4 до 6 выше нуля. В Москве около 7 тепла, ветер западный, юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по введению санкций против Ирана. Приговор по делу о краже экспонатов из Эрмитажа. Открытие скоростной железной дороги во Франции.
Но это лишь некоторые из наших тем. А главное связано у нас, главная тема у нас автомобильная. В связи с тем, что сегодня Госдума России намерена рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. В связи с этим мы интересуемся вашим мнением вот по такому вопросу. Возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну а пока мы начинаем с других тем, и прежде международных. Совет Безопасности ООН получил проект новой резолюции по введению санкций против Ирана за его неподчинение требованиям Совета о приостановке ядерной программы. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Предыдущая декабрьская резолюция Совета Безопасности обязывала Тегеран в 60-дневный срок заморозить обогащение урана и вернуться за стол переговоров. Несмотря на эмбарго касательно поставок Ирану ядерных материалов и технологий и на заморозку зарубежных активов некоторых иранских физических лиц и компаний, Тегеран не подчинился этому решению. Ожидается, что новая резолюция, проект которой единогласно принят всеми 5 постоянными членами Совета Безопасности и Германией, будет голосоваться Советом в полном составе на следующей неделе. Новый документ предусматривает эмбарго на экспорт иранских вооружений, замораживание зарубежных активов расширенного круга лиц и компаний, имеющих отношение к иранским программам разработки ядерных технологий и баллистических ракет. В этот круг, в частности, входят компании, принадлежащие корпусу стражей исламской революции, а также ведущий государственный банк СЕПАХ. Документ содержит призыв к странам и организациям не выдавать Ирану новые гранты и займы, за исключением тех, которые направлены на гуманитарное развитие. В какой степени действенной может оказаться новая резолюция по Ирану, которую предстоит рассмотреть Совету Безопасности ООН? Об этом я спросил старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джона Вулфстелла. Не думаю, что сама по себе резолюция будет способна заставить Иран изменить свое поведение. И все же любое дополнительное давление, дальнейшие ограничения взаимодействия Ирана с внешним миром в ответ на развитие его ядерной программы – это шаги в правильном направлении, заслуживающие поддержки. Экономические меры, предусматриваемые в проекте новой резолюции, особенно важны, если учесть, что иранская политическая и промышленная элита не является монолитной. Одна ее часть полностью поддерживает политику президента Ахмадинеджада. Другие полагают, что он ведет себя чересчур воинственно и бескомпромиссно. Те, чьи финансовые интересы пострадают от этой и последующих резолюций, скорее всего, не испытывают восторга от упорства Ахмадинеджада перед лицом мировой общественности. В течение какого-то времени президент Ирана еще может находить поддержку у широких народных масс, но в кулуарах иранских правящих кругов неминуемо встанут вопросы о правильности его политики. Судя по заявлению южноафриканского представителя в ООН, не все из 10 непостоянных членов Совета Безопасности будут согласны с проектом резолюции. Может ли это повлиять на судьбу этого документа? Думаю, что непостоянным членам Совета Безопасности будет очень трудно радикально изменить суть резолюции. Наряду с тем, что со всей очевидностью тон в Совбезе задают постоянные члены, другим странам сегодня все труднее вставать на защиту Ирана, учитывая, что он продолжает нарушать решение Совбеза и не обращает внимания на санкции Совета управляющих МАГАТЭ. Возможно, Иран продолжит провоцировать некоторые государства на попытки заявлять об их правах на особое мнение, но результат будет несущественным. сказал старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Вулстал. В четверг иранская миссия при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обратилась к Совету Безопасности с просьбой позволить президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду выступить перед Советом до голосования по вопросу о новых антииранских санкциях. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 6:12, вы слушаете Радио Свобода. Во Франции появится новый ТЖВ, то есть высокоскоростной поезд, который соединит Париж со Страсбургом. Вчера прошла торжественная инаугурация новой линии. Из Парижа передает наш корреспондент Наталья Роткевич.
Открытие восточной скоростной железной дороги стало настоящим событием в жизни страны. Отныне добраться из Парижа до самого востока можно будет в два раза быстрее. Если раньше дорога до Страсбурга, находящегося на границе с Германией, составляла 4 часа, то теперь на нее уйдет всего 2 часа 20 минут. 45 минут из Парижа до Реймса, 1,5 часа до Нанси, 3,5 часа до Франкфурта. Дистанции, раньше казавшиеся длинными, для новых ТЖВ, то есть высокоскоростных составов, сущий пустяк. История поезда ТЖВ начинается во Франции в 1981 году. Уже тогда скорость поездов, фабрикуемых компанией «Альстом», достигала 260 км в час. Сегодня сеть ТЖВ охватывает большую часть Франции и некоторые другие страны Европы, а средняя скорость поездов – 300 км в час. Однако на новом восточном направлении поезда пойдут еще быстрее, со скоростью 320 км в час, что на сегодняшний день является рекордом. Линию Париж-Страсбург с нетерпением ждали все жители восточных регионов страны, а также соседних Германии и Люксембурга. Строительство этой железной дороги называли настоящей стройкой века. Она продлилась 5 лет, стоила более 4 миллиардов евро, на ней было задействовано 10 тысяч человек. Но все эти затраты оправданы, считают инвесторы, главный из которых – французское государство. Скоростной железной дорогой будут пользоваться около 37 миллионов европейцев, утверждает один из руководителей национальной железнодорожной компании СНСФ Ален Легулек. Кроме того, восточная железная дорога станет настоящим катализатором для экономики. По подсчетам экспертов, благодаря ее существованию будет создано 16 тысяч рабочих мест. Праздновали открытие новой дороги с размахом. Линию инаугурировали французский министр транспорта Доминик Пербен и некоторые инвесторы, совершившие первую поездку по линии Париж-Страсбург. А в четверг вечером был устроен самый стремительный в истории фейерверк. Световая волна пробежала вдоль 300-километрового пути за 3 минуты, проиллюстрировав таким образом девиз ТЖВ «Все дальше и все быстрее». Новая линия откроется для пассажиров 10 июня. Но на этом история ТЖВ не останавливается. У французских создателей ТЖВ далеко идущие планы. Послушаем Ан-Мари Драк, директора французских национальных железных дорог. Высокоскоростные поезда ТЖВ уже покорили Францию. Теперь они завоюют всю Европу. Как известно, восточный ТЖВ проходит через 30 французских и 10 других европейских городов в Швейцарии, Люксембурге, Германии, Бельгии. К концу следующего года непрерывная скоростная линия свяжет Амстердам и Севилью. Как ТЖВ изменили жизнь Франции, отношение ее жителей к дистанции, к путешествию, также они изменят облик и менталитет всей Европы. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены 3 сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в январе. Задержаны подозреваемые в похищении. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Новые политические послевыборные реалии Петербурга. Другой парламент, другая оппозиция. Что дальше? Так можно определить тему сегодняшней программы «Час прессы», который будет обсуждать политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и корреспондент газеты «Коммерсант Петербурга» Михаил Шевчук и ведущий программы Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» в 11:00 утра. Время московское.
Ну, а сейчас наступила пора поговорить о спорте. Начнем мы этот выпуск с футбола. Вчера в четырех парах были сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка УЕФА. «Шахтер», представитель Украины, единственный представитель, так сказать, с постсоветского пространства на этой стадии Еврокубков, принимал «Севилью», действующего обладателя Кубка УЕФА. И игра была чрезвычайно напряженной. Любители футбола, конечно, знают, что в первом матче в Севилье была зафиксирована ничья 2-2. И вот вчера то же самое и произошло. Причем «Шахтер» опять вел в счете, был близок к победе. И на последних секундах четвертой добавленной арбитром минуты вратарь «Севильи» Пало пришел в штрафную площадь хозяев поля на подачу углового и забил гол, что вообще очень редко. Ну и согласитесь, само по себе редко, когда там 2-2, тут 2-2. В результате дополнительное время. В дополнительное время «Севилья» все-таки забила один гол, выиграла 3-2. Таким образом, с огромным трудом прошла в четвертьфинал. Вчера же этого добились голландский клуб АЗ. Он выиграл у английского Ньюкасла на своем поле 2-0, а поскольку ранее в гостях проиграл 2-4, то вот за счет голов на чужом поле решил главную турнирную задачу. Испанский «Эспаньол» уверенно выиграл у «Макаби» из Хайфы, израильского клуба, 4-0. Ну и португальская «Бенфика» у себя на поле в Лиссабоне взяла верх над «Пари Сен-Жермен» 3-1. И этого оказалось достаточно, поскольку в гостях проиграла «Бенфика» 1-2. Так что вот «Севилья», «Эспаньол», «АЗ» и «Бенфика» вышли в четвертьфинал и присоединились к сделавшим это накануне немецкому «Вердеру», еще одному немецкому клубу «Байеру», испанской «Осасуне» и английскому «Тоттенхему». Так что вот в восьмерке сильнейших три команды из Испании. Ну, а жеребьевка заключительной стадии турнира состоится сегодня. Ну, а через час я уже о других видах спорта расскажу.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И теперь вернемся к событиям 2004 года. Общественная организация «Голос Беслана» обратилась к президенту и генеральному прокурору России с требованием привлечь к уголовной ответственности членов оперативного штаба, а также руководителей ФСБ и МВД, принимавшие участие в операции по освобождению заложников в средней школе номер 1 в сентябре 2004 года. Тему продолжает Олег Кусов.
В своем обращении президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке активисты общественной организации «Голос Беслана» утверждают, что члены оперативного штаба виновны в гибели заложников. По мнению пострадавших, судебное следствие по делу Нурпаши Кулаева доказало, что тогдашний руководитель управления ФСБ по Северной Осетии Валерий Андреев не смог организовать переговоры с террористами. Более того, как утверждают пострадавшие, по приказу руководителя Центра спецназначения ФСБ России Алексея Тихонова к штурму школы были привлечены танки и другая бронетехника, говорит лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Это заявление, напоминание президенту страны о его должностных обязанностях, о том, что он гарант Конституции и о том, что в Беслане была нарушена Конституция, и он обязан потребовать от своих подчиненных выполнении Конституции, он обязан рассмотреть наше заявление и сделать выводы о том, что его должностные лица совершили преступление и виновные должны понести наказание. Если он не спросит со своих должностных лиц, значит, ну, наш да будет спрашивать с него, как с президента, потому что он, значит, не выполняет свои непосредственные должностные обязанности. Если он не ответит нам и проигнорирует наше заявление, второй шаг наш будет уже непосредственно, мы будем подавать на него, как на президента, который не обеспечивает гарантию Конституции.
Говорила лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович располагает информацией о совещании, которое Владимир Путин провел с руководителями федеральных силовых структур в аэропорту Внуково в день захвата Бесланской школы.
Я готова утверждать, что то совещание, которое проводил Путин 1 сентября 2004 года в аэропорту Внуково, в этом совещании принимали участие все ключевые силовые министры. И на этом совещании было принято принципиальное решение о том, что никаких переговоров с террористами вестись не будет. и ни на какие уступки, даже тактические, штаб не пойдет.
Рано или поздно виновные в гибели бесланских заложников будут привлечены к ответственности, считает главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Беслан – это такая история, которая не забудется никогда. Если мы говорим о смене власти в России в 2008 году, то даже если на место Путина придет так называемый его преемник, то эта тема будет важной и значимой для этого преемника, он будет вынужден с ней разбираться. Погибло огромное количество людей, и ни один из чиновников, ни один из людей, которые отдавали приказы, не наказан.
Так считает главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
6:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге оглашен приговор по делу о краже экспонатов из Эрмитажа. Но точка, естественно, в этом деле, которое уже кражей века неоднократно называлось, не поставлена, потому что вот приговор оглашен в отношении Николая Завадского, который в соответствии с решением суда причастен к краже лишь 77 из предметов, а пропал-то, как известно, 226. Так что, видимо, все еще, ну или многое еще в следственной работе впереди. О ходе же расследования и вынесенном судом приговоре рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
Когда в результате плановой проверки, завершившейся в июле прошлого года, стало ясно, что в одном из хранилищ недостает более 200 ювелирных изделий, руководство Эрмитажа обратилось с заявлением в правоохранительные органы, а пресс-служба распространила официальное заявление, в котором впервые прозвучало имя Ларисы Завадской, хранительницы отдела русского искусства, скоропостижно скончавшейся на рабочем месте в ноябре 2005 года, когда в Эрмитаже началась проверка фонда хранилищ. Как заявил тогда директор Эрмитажа Михаил Петровский, обнаружение такой масштабной пропажи экспонатов стало шоком для музейного сообщества.
Я бы оценил всю эту ситуацию как, с одной стороны, некий удар в спину Эрмитажу, удар в спину музейному сообществу во время, когда мы пытаемся отстоять свою автономию. А во-вторых, как некий такой взрыв или вспышку эпидемии, потому что, к сожалению, то, что мы имеем, это часть болезни, которая больна общество. И оценивая ситуацию, я думаю, что надо иметь два фактора. Один – это внутренний фактор, потому что ясно, что без какого-то участия сотрудников музея это не могло состояться. И понятно, что моральное состояние, общая дисциплина и соблюдение правил, общая ответственность за хранение, деньги как фактор, определяющий поступки человека, все это очень серьезно в нашем сегодняшнем обществе. С другой стороны, кроме внутренних факторов, есть и факторы внешние. Мы живем сейчас в обществе, где прежние моральные устои ушли, и деньги играют роль, которую никогда раньше не играли.
Летом многие поспешили обвинить руководство музея в сокрытии части информации, связанной с похищенными реликвиями. Но, как пояснила руководитель пресс-службы Эрмитажа Лариса Коробейникова, это было требование правоохранительных органов.
Мы сделали это потому, что так просили следственные органы. Когда же произошла утечка из прокуратуры информации, то мы решили, что мы тоже свободны в своих действиях, и тогда мы опубликовали и поместили на сайт иллюстрации цветные тех вещей, которые были каталогизированы, которые у нас участвовали в выставке, и то, что мы могли дать.
Кстати, именно полное описание пропавших экспонатов помогло вернуть в музей 32 предмета. Затем, по подозрению в организации кражи, было задержано несколько человек. Но антиквар Максим Шепель оказался непричастным к хищениям. Подозрения сына Ларисы Завадской были сняты, а в отношении преподавателя университета Ивана Соболева дело прекратили за истечением срока давности. И только в отношении мужа Ларисы Завадской, Николая Завадского, было возбуждено уголовное дело. Следствие смогло доказать его причастность к краже 77 предметов из русского отдела Эрмитажа. Всего же из Эрмитажа в течение нескольких лет было похищено 226 предметов. По оценке искусствоведческой экспертизы, Эрмитажу в результате кражи был нанесен ущерб более чем в 14 миллионов рублей. Но так как часть предметов была возвращена, сумма сократилась фактически вдвое. вдвое, до 7 388 тысяч. Ну а удар, нанесенный по имиджу не только Эрмитажа, но и России в целом, в материальном выражении никто не подсчитывал. Николай Завадский признался в совершенном хищении и стал сотрудничать со следствием. Как отметил подсудимый, на данное преступление семью Завадских толкнуло тяжелое материальное положение. А похищать неучтенные экспонаты из Эрмитажа ему предложил коллега по работе Иван Соболев, после того, как узнал, что жена Завадского работает хранительницей в музее. Свою роль в совершении данного преступления Николай Завадский свел к тому, что он лишь относил принесенные его женой Ларисой Завадской из Эрмитажа предметы коллекции русского отдела в антикварные магазины и ломбарды. Гособвинение требовало для Завадского 6 лет лишения свободы. Защита просила условного наказания, мотивируя это наличием смягчающих вину обстоятельств, явку с повинной, сотрудничество со следствием и признание вины. Вердикт суда – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судья Анжелика Морозова не сочла возможным приговорить Завадского к условному сроку лишения свободы ввиду продолжительного периода совершения преступления и его общественной опасности, обратив внимание на тот факт, что подсудимый стремился умалить свое участие в содеянном и свести свою роль только к сбыту похищенного, тогда как суд установил, что именно Завадский убедил свою жену пойти на данное преступление, отметила Анжелика Морозова. Как заявила гособвинитель Лариса Сынкова, сторона обвинение удовлетворена вынесенным приговором.
Прокуратура просила реальное лишение свободы, и оно его получило.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу Эрмитажа в размере 7 388 тысяч рублей, а также вынес частное представление к руководству Эрмитажа, в котором обращается внимание на необходимость принятия мер по обеспечению сохранности ценностей музея. Хотя, по мнению заведующей юридического сектора Эрмитажа Марины Цигулевой, данное представление носит чисто формальный характер, так как все необходимые меры руководство Эрмитажа предприняло сразу после обнаружения пропажи экспоната. Любопытно, что все средства массовой информации, сообщая о завершении судебного расследования так называемой «кражи века», умолчали о том, как идет расследование по другим 195 предметам, похищенным из Эрмитажа, судьба которых неизвестна до сих пор. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы нашей программы таковы.
Мы узнаем о том, как в Томске готовится к предстоящему наводнению, как День театра будут праздновать в школе современной пьесы, и попробуем обратиться еще к одной интересной теме. Полетят ли американцы на Марс? Вот так ее можно заглавить.
Ну и еще мы будем говорить о ситуации на российских дорогах в связи с тем, что Дума планирует рассмотреть и принять в первом чтении новый законопроект. И будем задавать вам вопрос, возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах. Шлите нам ответы на пейджер, будем их читать.
В чем залог успешного воспитания ребенка? Как разгадать индивидуальность своего ребенка, понять сильные и слабые стороны именно его личности и, уже зная это, выработать свой собственный подход? На эти вопросы в ток-шоу «Личное дело» будет отвечать американский клинический психотерапевт Елена Левенталь, ведет программу Татьяна Ткачук. Ток-шоу «Личное дело» выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены 3 сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. Преступники скрылись. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении. Это 2 жителя Чечни. Похитители требовали у родственников выкуп 130 тысяч рублей. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Исход голосования решило преимущество всего в 2 голоса. Демократы предлагали уйти из Ирака к концу марта 2008 года. В Багдаде и пригородах в результате терактов, совершенных смертниками, погибли 12 человек. Восточнее Багдада при подрыве автомобиля погибли 4 американских солдата. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений арестованы десятки протестующих. Во время столкновения демонстрантов и полиции ранения получили несколько человек с обеих сторон. Проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. Авторы резолюции – 5 постоянных членов Совета безопасности и Германия. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обратился в Совет Безопасности с просьбой разрешить ему присутствовать на заседании Совета во время голосования по санкциям. Это должно произойти на следующей неделе. В Ираке апелляционный суд утвердил смертный приговор еще одному соратнику Саддама Хусейна, бывшему вице-президенту Тахи Ясину Рамадану. Организация стран-экспортеров нефти решила оставить нефтедобычу на нынешнем уровне – порядка 26 миллионов баррелей в сутки. Решение принято на совещании министров ОПЕК в Вене.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России сырая ветреная погода с осадками может спровоцировать целый ряд хронических заболеваний. А еще сегодня дополнительные нагрузки на организм создаст возмущенный геомагнитный фон. В Санкт-Петербурге дождь днем от 4 до 6 градусов. Тепла в Москве около 7, выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Ну, а теперь мы переходим к нашей главной теме. Как мы уже объявляли неоднократно, это главная тема — ситуация на российских дорогах. Почему мы взяли ее главной? Да потому что Государственная Дума России намерена рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. И вот, в частности, предлагается в 10 раз увеличить суммы штрафов за нарушение этих самых правил, но против таких изменений, против внесения таких изменений в кодекс об административных правонарушениях, высказалась почти половина членов Общественной палаты России, которые назвали законопроект чрезвычайно взяткоемким, а его положение необоснованно репрессивными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российских водителей предлагают не только штрафовать больше, но и арестовывать чаще. Так можно резюмировать довольно объемный пакет поправок, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, разработчики закона предлагают в 10 раз увеличить суммы штрафов за проезд на красный свет, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора штраф увеличится с 1 до 10-15 минимальных размеров оплаты труда. Особые меры воздействия предусмотрены для нетрезвых водителей. Теперь их предлагается не только штрафовать и лишать водительских прав, но и наказывать арестом на 15 суток. Против внесения таких изменений в Кодекс об административных правонарушениях высказалась почти половина членов Общественной палаты России, назвав законопроект чрезвычайно взяткоемким, а его положение необоснованно репрессивными, говорит член Общественной палаты Вячеслав Глазычев.
Законодатель пытается бороться со следствиями, не затрагивая причин. Я не против усиления штрафных санкций, хотя в наших условиях абсолютной коррумпированности дорожной полиции штрафная санкция оборачивается увеличением способа ухода от нее в виде взятки. Но самое главное, что трагедия заключается в безобразном состоянии дорожного полотна, безобразном качестве работы самой дорожной милиции и отсутствие разумной законодательной ответственности и технологии участия страховых компаний во всем этом процессе.
С мнением о репрессивности предлагаемых поправок к Кодексу об административных правонарушениях не согласен один из авторов этих поправок, председатель Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин.
Более либерального документа в Европе по этому поводу, к сожалению, не существует. 50 рублей в настоящее время не играет превентивной роли.
Отчасти эти слова подтверждаются статистикой. Так, например, в прошлом году больше миллиона аварий были совершены по вине пьяных водителей. В ДТП погибли 33 тысячи человек, говорит начальник Департамента безопасности дорожного движения МВД Виктор Кирьянов.
Человек пьяный, садится за руль повторно, то у нас есть такие показатели, по 40 раз лишены водительского удостоверения. И ничего с ним не сделать. Почему кто-то из-за этого человека должен страдать? Да если мое мнение сугубо не начальник ГАИ, а человека, то не на 15 суток надо посадить, больше.
Водители же, хоть и поддерживают частично предложенные поправки, надеются, что им все же удастся добиться внесения изменений в предложенный законопроект. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы жители Санкт-Петербурга также размышляли над вопросом, возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах. С ними беседовала Татьяна Вольцкая.
Все можно, только сам думаю как. Не знаю, буду просто в центр надо ездить. либо по ночам, либо по утрам, либо на метро. Тогда я хотя бы смогу доехать и не буду так переживать, что я там простою 2 часа.
Я думаю, нет. Культура вождения, она уже сложилась годами, поэтому очень сложно.
Да как, отремонтировать, построить дороги и все изменится. Я считаю, что должна быть культура вождения. Должны уступать пешеходам дорогу. Это как во всем мире существует. Да и не спешить никогда, никуда не нестись. Тогда все будет в порядке.
Для этого должны быть водители петербуржцы, интеллигентные, нормальные, как было в мое время. А когда за рулем сидят приезжие, да еще, простите меня, не знающие ни города, ни наших обычаев, им наплевать на нас.
Ой, я думаю, что нет все-таки. Потому что, русский человек, он и есть русский человек. Он все равно свой закон сделает. Все равно будут меньше брать штраф, без бумажек будут брать штраф. Все равно же сделает так, чтобы положить в карман свой. Я не верю, что можно что-то сделать. Человек еще не вырос, не дорос.
А мне кажется, что тоже это нельзя изменить, потому что народу у нас очень много, и каждому надо передвигаться по дороге, на транспорте. Поэтому транспорта у нас очень много, и изменить ничего нельзя.
Да. Чтобы они налоги, которые с нас берут, я тоже водитель, чтобы они вот ремонтировали дороги, они куда-то девали эти деньги.
Просто водителя стажем нужно, и все.
Конечно, можно. Надо деньги вкладывать, просто государство должно вкладывать. И дороги не из плохого, кому попало там давать, а именно людям, которые проверены, правильно, компаниям, я так считаю. Чтобы они сделали, допустим, асфальт не на сезон, а пусть там технологию купить какую-то настоящую. У немцев там надо менять отношения.
Можно, если будут строгие меры предприняты к ним. А так едут подвыпившие, откупаются, я знаю, это твердо, и платят. И все, их продолжают дальше в том же духе. Так что если строгие законы примут, это было бы прекрасно.
Нет, потому что в этой стране ничего изменить невозможно при нынешнем режиме.
Мне кажется, штрафы побольше, чтобы они потом такую сумму даже и не хотели давать.
Я думаю, что это прежде всего зависит от водителей на дорогах. Потому что я сам нередко попадал в такие ситуации, когда меня чуть просто не давили в наглую. Ситуация изменится только в том случае, когда человек за рулем будет понимать, что когда-то он все-таки пешком ходил. Это должно быть внутри. Это ничем не изменишь. Человек сам должен себя менять в этом плане.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:39 продолжает нашу программу «Панорама культурных событий».
Марта фонд Петера Вайса устраивает международное чтение фрагментов из книги Анны Политковской о Чечне. Акцию поддержали Пен-клуб и «Репортеры без границ». В чтениях в один и тот же день примут участие более 50 различных организаций из 10 с лишним стран – США, Австрии, Швейцарии, Колумбии и других. В частности, всегерманская радиостанция Deutschland Radio передаст записи текстов Политковской, прочитанные Нобелевским лауреатом по литературе писательницей Эльфридой Елинек. К акции 20 марта присоединится русская редакция «Радио Свобода». Отрывки из книги Анны Политковской будут прочитаны во время программы «Час прессы» в 11 утра по московскому времени. Повтор в 15 часов. Американский кинорежиссер и актер Клинт Иствуд объединит два главных увлечения своей жизни – кино и джаз, взявшись за производство документального фильма о прославленном джазовом пианисте Дэйве Брубике. В 1951 году Брубик создал квартет, который благодаря саксофонисту Полу Десмонду и своему лидеру вошел в историю музыки. Дэйв Брубик, которому сейчас 86 лет, продолжает выступать. На джазовом фестивале в Монтерее он представил свою новую работу – сюиту из оперы «Консервный ряд» по мотивам одноименной книги Джона Стейнбека. 27 марта, в Международный день театра, Московский театр «Школа современной пьесы» проводит клубный день «Все поют». Уже несколько лет школа, которую руководит режиссер Иосиф Райхельгаус, время от времени устраивает вечера, выходящие за чисто театральные рамки. 27 марта на сцену выйдут как профессионалы, так и любители, которые любят и умеют петь. Среди участников ожидается Юлий Гусман, Владимир Жириновский, Вадим Жук, Валерий Золотухин, Рената Литвинова, Марк Руденштейн, Вениамин Смехов, Иван Ургант, Владислав Флерковский и другие. В московском издательстве «Время» в серии «Поэтическая библиотека» вышел стихотворный сборник Виктора Шендеровича «Хромой стих и другие стишки разных лет». В книге собраны, написанные в 1977-2007 годах, около полусотни стихотворений и поэма «Неотъезда». Популярный писатель-юморист и телеведущий впервые предстает перед читателями в новом качестве. Как пишет автор предисловия к новой книге Петр Вайль, он иронический лирик или лирический иронист. Иногда больше заметен один, иногда другой. Но так или иначе, если есть для автора нечто по-настоящему важное, это русская литературная традиция, которой он безоговорочно верен. Такое сочетание, социально-политическая хлесткость и словесная сдержанность, изобличает в Шендеровиче принадлежность к удручающе исчезающему виду русской интеллигенции из разряда «не могу молчать».
С новостями культуры нас познакомил Иван Толстой.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати с главными темами периодических изданий города Томска. Вас познакомит Мелани Бачина.
Томские издания продолжают подводить итоги выборов депутатов Государственной Думы Томской области, прошедших 11 марта. «Мы уже едины в своем выборе», – передовая статья в еженедельнике «Томская неделя». Главный итог выборов, пишет газета, в том, что их можно было и не проводить. Борьбы разных точек зрения и политических концепций не получилось. «Где поставить галочку за Виктора Кресса?» Еще одна публикация в «Томской неделе» рассказывает о том, что использование имени губернатора в предвыборной кампании «Единой России» достойно восхищения. Большинство томичей в итоге этой кампании были твердо уверены, что выбирают они губернатора. Кампания сводилась к тому, что, голосуя за Кресса, нужно поставить галочку напротив партии «Единая Россия». Тогда «Единая Россия» выдвинет кандидатуру Кресса на переизбрание. Но тут у единороссов что-то не срослось, пишет газета. Президент досрочно утвердил кандидатуру Виктора Кресса на пост губернатора, и прежняя дума в экстренном порядке собралась за день до выборов и кандидатуру, предложенную Путиным, утвердила. Кампания «Единой России» в Томске могла рухнуть. Ведь зачем томичам голосовать за Кресса, если Кресса уже назначили? Тогда областная избирательная комиссия запрещает томским журналистам рассказывать жителям области о переназначении губернатора. В результате, как пишет «Томская неделя», сложилась анекдотическая по парадоксальности ситуация. Федеральные каналы вовсю трубят о назначении Кресса, а томские журналисты, для которых данная информация имеет первостепенную важность, уныло молчат, опасаясь жестких санкций в отношении редакторов. И в конце издания задается вопросом: интересно, что чувствовали те, кто голосовал за губернаторство Кресса, когда узнали, что от их галочки его назначение уже не зависело. Томские вести подробно рассказывают о тех, кому достались депутатские мандаты, делая вывод, что дума новая, а одномандатники старые. Неожиданностей никаких не произошло, пишет газета, ни среди кандидатов по партийным спискам, ни среди кандидатов, идущих по мажоритарным округам. Практически все те же люди. В общем, старая песня. А вот газета «Вечерка» рассказывает о грозящем Томску наводнении. Оно может быть таким, о котором, говорят, бывает раз в 100 лет. Газета пишет, что в Томске снег растопит кипятком. Именно такая мера должна спасти город от наводнения. В Томске этой зимой выпало небывалое количество снега, в 3 раза превышающее норму. И вот экологи, сотрудники МЧС и чиновники готовятся к паводку. Пока разрабатывают планы эвакуации и механизмы финансирования. Жители окраин, меж тем, бьют тревогу. Именно к ним свозили снег всю зиму. И теперь половине Томска грозит оказаться под водой. Газета обратилась за комментариями к чиновникам, но они не смогли объяснить, зачем было всю зиму вывозить тонны снега на окраины, а теперь спешно вывозить его вновь. Статья об этом в газете «Вечерка».
С главными темами газет Томска вас познакомила Мелани Бачина. А сейчас в Москве 6:45, и поговорим о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде и пригородах в результате терактов, совершенных смертниками, погибли 12 человек. Восточнее Багдада при подрыве автомобиля погибли 4 американских солдата. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений арестованы десятки протестующих. Во время столкновений демонстрантов и полиции ранены несколько человек. Проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. Авторы резолюции, 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Объем российского рынка ипотечного кредитования, рост доли иностранного капитала в российских банках, заводы по производству биотоплива – все это темы экономического обзора.
Объем российского рынка ипотечного кредитования к 2010 году увеличится почти в два раза и достигнет 17 миллиардов долларов, прогнозируют аналитики Альфа-банка. В частности, они считают, что к концу текущего года доля регионов в общем объеме ипотечного кредитования будет сравнима с показателями столичного рынка недвижимости. Согласно оценке экспертов Альфа-банка, объемы ипотечного кредитования к началу 2008 года распределятся примерно следующим образом. 53% всех кредитов придется на долю Москвы и Московской области, 17% на долю Санкт-Петербурга и 30% на другие регионы России. Рост доли иностранных инвесторов в уставных капиталах российских банков в 2007 году будет не меньшим, чем в 2006, заявил первый заместитель председателя Центрального банка страны Геннадий Меликьян. Он отметил, что бум интереса иностранных инвесторов к российским кредитным организациям начался в середине прошлого года, в течение которого доля иностранного капитала в банках страны увеличилась более чем в два раза до 15%. Американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, принял решение увеличить в 2,5 раза мощности строящегося под Санкт-Петербургом сборочного завода до 100 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщил руководитель отделения концерна в Европе Карл Петер Форстер. Россия является 5-м по величине рынком сбыта автомобилей General Motors в Европе. В 2006 году концерн продал здесь 2 миллиона автомобилей, в том числе 132 тысячи на российском рынке. В первую очередь заводы General Motors в России по планам будет введена в эксплуатацию в конце 2008 года. Россия планирует построить 2 завода по производству биотоплива. Как сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, строительство одного из них уже началось в Омске, а второй завод будет построен в западной части страны. Он также отметил, что в Европейском Союзе к 2010 году доля биотоплива в общем объеме моторного топлива должна составлять менее 6%, в связи с чем Россия может экспортировать в страны ЕС либо само биотопливо, либо сырье для его производства, то есть рапс и зерно. Сейчас, по словам Алексея Гордеева, с Европейским Союзом уже ведутся переговоры о таких поставках.
Иван Трефилов познакомил вас с экономическим обзором и в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 13 копеек за доллар США и 34 рубля 53 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
Ну, а на Украине тем временем любопытствует, появится ли в стране новый глава Министерства иностранных дел. И вот в программе «Время гостей» ее ведущий Виталий Портников задал этот вопрос бывшему руководителю ведомства Борису Тарасюку.
Появится ли на Украине рано или поздно полноценный министр иностранных дел? Человек, который действительно руководит этим ведомством, отвечает за него, утвержден парламентом, предложен президентом, то есть чтобы полностью была соблюдена от А до Я конституционная процедура.
Согласно информации, которая имеется в моем распоряжении, во вторник Верховная Рада, очевидно, я подчеркиваю, гарантии никто не может дать, проголосует за предложенную президентом кандидатуру Владимира Грызко.
То есть это вот сегодня дипломат, который всех устраивает. А вот вы проработали с Владимиром Гройсманом, вы считаете, что это сейчас это единственный возможный кадровый выход из ситуации?
Безусловно, есть всегда варианты, но, на мой взгляд, в сегодняшней ситуации и из возможных вариантов кандидатура Владимира Гройсмана является наилучшей.
А скажите, вот поскольку идет очень много согласований относительно кандидатуры министра и между президентом и правительством, и между различными политическими силами, в такой вот ситуации постоянных согласований, возможно ли соблюсти идею о том, что президент является человеком, определяющим внешнеполитический курс страны?
Во-первых,
не человеком, наверное, институтом.
Институтом, да. Во-первых, этот очевидный факт записан в Конституции. Ни один институт власти в Украине не имеет таких полномочий в сфере внешней политики, как имеет президент. В частности, президент осуществляет, я цитирую статью 103 Конституции, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. И в Конституции предусмотрены инструменты, если хотите, или механизмы реализации этих полномочий президента, а именно то, что только президент, исключительно президент, имеет право вносить кандидатуру на должность министра иностранных дел и министра обороны. Таким образом, трудно обойти эту очевидную конституционную реальность. И тут, несмотря на процесс, сложный процесс согласования, президент внес кандидатуру Владимира Грыска во второй раз и может это делать столько, сколько ему хватит терпения, поскольку никто не ограничивает право президента вносить одну и ту же кандидатуру.
Но есть закон о кабинете министра, да, который вроде бы действует, о котором вообще право назначения министра передается парламентскому большинству.
Он антиконституционен, этот закон, поскольку он вторгается в очевидные полномочия президента, записанные в Конституции. И эту очевидную реальность, конечно же, устранит Конституционный суд, когда будет рассматривать этот закон.
С бывшим министром иностранных дел Украины Борисом Тарасюком беседовал в рамках программы «Время гостей» ее ведущий Виталий Портников.
И в завершение этого информационного часа мы поговорим о том, полетят ли американцы на Марс. НАСА готовится к серии новых полетов человека на Луну, но, естественно, что к Марсу на Луне будет некие созданные условия для того, чтобы готовить дальнейшие полеты на Марс. Вот подробнее об этом расскажет вам Ян Рунов.
Первая экспедиция будет состоять из 4 астронавтов, которые проведут на природном спутнике Земли 7 дней. Во время последующих полетов планируется строительство постоянной базы и более долгое пребывание на Луне, может быть, до полугода. Домом для астронавтов может стать надувной модуль диаметром чуть более 3,5 метров. А как насчет экспедиции на Марс? Старший редактор ежемесячного журнала «Небо и телескоп», выходящего в Кембридже, штат Массачусетс, Келли Битти, говорит. Еще нет официального плана, одобренного всеми инстанциями, однако в НАСА думают об этом постоянно. И если возникнет вопрос в правительстве или в Конгрессе, то всегда можно ответить «Да, у нас есть соображения о том, как полететь на Марс». Зато план возвращения на Луну существует и одобрен. Луна достаточно безопасна для астронавтов. Она на расстоянии всего 3 дней полета, и мы уже знакомы с ее окружающей средой. Путешествие же на Марс займет очень много времени. Только в полете придется провести 1,5 года. На этом пути астронавты долгое время будут находиться под лучами солнечной и космической радиации. Это одна из главных проблем. Требуются очень серьезные меры защиты. Высадившиеся на Марсе астронавты опять же подвергнутся радиоактивному облучению, в основном ультрафиолетовому солнечному. Для защиты потребуются какие-то особые приспособления, легкие по весу конструкции, возможно, надувные дома, не пропускающие радиоактивные лучи. Может быть, такие надувные дома выстоят на Марсе. Когда президент Буш в 2004 году заявил о планах построения базы на Луне и отправки астронавтов на Марс не позднее 2020 года, казалось, что планы уже разрабатываются.
And then the Congress authorizes that plan.
Президент предлагает, а Конгресс располагает. Конгресс утверждает планы правительства. Президент предлагает бюджет, а Конгресс одобряет или не одобряет. Конгресс может заблокировать любые планы президента, просто не дав на их осуществление денег. Как раз сейчас у нас и возникла такая проблема. План возвращения человека на Луну есть, и он одобрен, и одобрен новый космический корабль-носитель под названием «Арес-1», и пилотируемый шаттл для доставки астронавтов на Луну «Орион». А достаточных средств на это Конгресс не дает, и запланированный график полетов на Луну под большим вопросом. Теперь ближайший запуск на Луну корабля с астронавтами на борту состоится не раньше 2015 года, а то и 2020. Я думаю, что сегодня никто всерьез не будет говорить о полете человека на Марс в ближайшем будущем. 2020 год — самая ранняя дата отправки на Марс робота, который бы вернулся на Землю с образцами поверхности Марса. Мне 55 лет, и вряд ли до конца жизни, то есть, скажем, в течение ближайших 25 лет, я стану свидетелем полета людей на Марс. Слишком трудна задача. Красивая, романтическая мечта — побродить по красноватому марсианскому песку. Робот-марсоход лишний раз показал, что это очень интересная планета. Хочется человеку побывать на ней, но попасть туда исключительно сложно. Значит, сыграть в футбол на Марсе нам с вами не удастся, и кроме Луны нам пока ничего не светит. Может быть, астероид. Следующая экспедиция, кроме Луны, может быть на крупный астероид, причем не только с научной, но и с экономической целью. Некоторые астероиды очень богаты металлами. Не только железом, но и платиной, и другими редкими, очень ценными металлами. Вполне реально найти астероид с орбитой близкой земной, направиться туда и заняться там добычей металлов, наладить доставку их на Землю. Это может принести хороший доход. Я верю, что прежде чем направиться к Марсу, мы наверняка высадимся сначала на астероиде. И если вы захотите сыграть в футбол на астероиде, не бейте по мячу слишком сильно, ибо он улетит и никогда не вернется. Это был Келли Битти, старший редактор журнала «Небо и телескоп». Председатель группы советников НАСА астронавт Харрисон Шмидт, первый и последний пока геолог, побывавший на Луне в 1972 году, считает, что предварительным условием для освоения Марса и других планет Солнечной системы является создание постоянной обитаемой базы на Луне. Затем человек должен научиться использовать лунные ресурсы для длительного выживания там. Лучше, находясь на Луне, набираться космического опыта, необходимого для будущей жизни и работы на Марсе. Пока опыта одних только космических полетов на челноках и пребывания на Международной космической станции недостаточно, чтобы отрядить экспедицию на Марс. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 1 час нашего эфира уже подошел к концу, но это не так страшно. Впереди час следующий, там тоже много всяких разных тем. Вот, например...
Мы поговорим об итогах выборов в Московскую областную думу, о планах развития московского метрополитена, о предпочтениях москвичей, речь пойдет в частности о телефонных тарифах, и об экстремальном туризме. Мы вам расскажем о том, как двое британцев отправились в экспедицию на Байкал.
Ну вот, видите, сколько всего, и это не включая еще нашу главную тему, которая остается неизменной на предстоящий час. Подсказана она тем, что Государственная Дума России намерена рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. Вот мы у вас по этому случаю и интересуемся. Возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах? Шлите нам ответы на пейджер, а мы по ходу программы будем их читать.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.